Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цырулева. В эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа» и ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт, президент фонда «Эффективного народосбережения» Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сразу напоминаю нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Ну что ж, мы ждем ваши вопросы, а пока вопрос с сайта. Вячеслав Владимирович, вот такой вопрос: как полюбить мужа? Быть терпимой, если ничего, кроме общих детей, не связывает. А развод для православного — это грех.
Ну, во-первых, развод для православного не всегда грех. А что касается, как научиться любить, это как в молитве оптинских старцев. Когда мы молимся Богу, мы говорим: «И научи нас верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Нужно мужа вытерпеть. Любовь — это продукт терпения, и никак иначе. Мы все думаем, что любовь — это когда юноша и девушка встретились, и у них возникла любовь друг с другом, друг к другу. Нет. Это некая такая, знаете, как музыкальному произведению увертюра, которая должна закончиться основным произведением. Началом основного произведения. Но чтобы произведение началось, основное действие, увертюра должна закончиться. А потом начинается учеба, любить.
Основное действие.
Да, основное действие. Да. И
терпение.
Да, а вот это
вера, любовь.
То, на что возлагаются такие надежды, на вот эту, эти первые чувства, которые возникают между людьми, это, конечно, очень важная составляющая нашей жизни и необходимая для того, чтобы создать семью. Но ведь должны же два человека согласиться быть мужем и женой. Для этого же должно между ними уже что-то возникнуть. Но оно возникает именно для того, чтобы один сказал: «Выходи за меня замуж», а другая сказала: «Ладно». И все, больше ни для чего. А любовь, она потом. Вот когда согласились и начали жить вместе, они начали друг друга познавать. По-христиански познавать — это значит соединяться друг с другом не только телесно, а взаимопроникать друг в друга и узнавать. Именно вот из этого теснейшего общения друг с другом узнавать то, что было невозможно узнать до брака. До брака можно было только влюбиться.
Ну да, там же, в общем, достаточно такое разобщенное. Ну, сбежались, разбежались, да? Но, то есть такое, да, общение, оно праздничное такое.
Ну и там еще ведь, видите, с браком начинается совсем другое качество жизни. Угу. Там ведь начинается ответственность. Друг за друга.
Качество
перед, другое. Да, перед Богом. Другое качество жизни. Поэтому именно вот в этом новом качестве и можно уже что-то новое познавать. Как друг в друге.
У нас есть вопрос. Давайте послушаем. Угу. Алло. Алло, говорите.
Здравствуйте. Я
Здравствуйте.
Хотел задать такой вопрос.
Здравствуйте.
В чем главная причина употребления наркотических средств?
Главная причина употребления наркотических средств. Угу. Ну, главное, значит, общее, универсальное. Да, я думаю, что эта причина есть. Есть маленькие подпричины, где играет значение, где человек родился, в какой культурной атмосфере, кто был папа, мама, бабушка, дедушка, родовая предрасположенность и так далее. Все это есть. Но есть нечто такое действительно универсальное, общее для всех. Прежде чем человек начнет употреблять наркотики, у него должна сформироваться наркоманическая психология. То есть само желание получать удовольствие какое-то искусственное.
Не только, скажем, от чего-то там, от наркотиков там лет. Вообще просто желание получать удовольствие.
Да, просто получать удовольствие. И это как раз происходит очень рано, достаточно рано. Это происходит, как мы выяснили, до 5 лет от роду. Не мы выяснили, а просто мы об этом не часто говорим. А так-то эта возрастная психология давно выяснила, что основные склонности и тип реагирования психологически формируются к 5 годам. То есть еще человек не совсем себя-то осознал как личность, а у него уже сформирован психотип, такой, который будет определять все его поведение, всю оставшуюся жизнь. Вот. И наркоманическая психология, она формируется именно в этом возрасте. Может быть, там чуть еще попозже, но все-таки очень рано. И тогда, когда у человека созревает уже очень высокий уровень его самосознания, религиозный. Ребенок не знает про это ничего, что это религиозный уровень, а он просто испытывает неопределенное томление души по поводу ответов на вопросы, кто я и зачем я. Ему нужно в этом возрасте обязательно найти удовлетворительные ответы на эти духовные запросы.
А вы думаете, что это у любого человека, да, кто я и зачем я возникает? Да,
да? У психически здоровой личности это обязательно где-то в этом возрасте возникает. Происходит. Дети ведь об этом не говорят, они не знают слов на эту тему. Они на эту тему молчат.
Но они чувствуют, ощущают всеми, так сказать, вот какими-то...
Можно сказать, что они этим живут.
Живут этим, да.
В этом возрасте, вот с 5-7 лет, ребенок живет на территории смыслов. Он уже почемучкал до самого высокого уровня. Он говорил, почему это, почему это, почему это, зачем это, и в конце концов, а зачем я? Кто я, зачем я? И взрослые, если не успели в этом возрасте что-то ему вразумительное сказать, чтобы его удовлетворило, то тогда с большой долей вероятности у него разовьется наркоманическая психология. Потому что он уже знает, что он умрет. А если я умру, то тогда все, что я здесь делаю, не имеет смысла. Вот. И тогда он, желая радоваться, а у человека потребность радости очень сильная, это, кстати, тоже религиозная потребность, он будет соглашаться на первое, что ему предложат.
И возникает?
Да, и возникает сначала, да, вот просто желание получать удовольствие. Чувственное удовольствие, а потом дело доходит до наркотиков.
Ну, вот это главное, да?
Да.
Хорошо, у нас вновь есть звонок, давайте послушаем. Алло, говорите.
Добрый день, Вячеслав Владимирович. У меня вопрос касается женского алкоголизма. И у меня сестра, я к ней часто приезжаю после работы и постоянно замечаю, что она вечерами, то бокал вина, то пиво выпивает. Вот есть ли повод для волнения? Может быть, это ничего страшного?
Ну, вы знаете, если бы она была француженкой или итальянкой, может быть, и не было бы повода для волнения. А русская девушка, молодая женщина, злоупотребляющая алкоголем, это всегда большая опасность. А злоупотребление алкоголем начинается тогда, когда человек начинает выпивать 2 раза в месяц и чаще. Вот это...
Это уже злоупотребление.
Да, это уже злоупотребление. Да. Там и имеет место чисто биохимическая проблема. Вот просто период выведения продуктов распада алкоголя из организма, это растягивается на 2-3 недели. Угу. Если человек за эти 2 недели
еще
добавляет, то у него алкоголь и продукты его распада, вернее, не сам алкоголь, а продукты его распада, они циркулируют постоянно, всегда. Угу. Значит, всегда воздействуют на центральную нервную систему.
И значит, потребность
возникает. Да, нейрофизиологический механизм формирования зависимости, он работает.
А почему вы сказали, что если бы была француженка или итальянка, то я бы так вроде как не выразил беспокойство?
Видите, здесь имеет значение алкогольная традиция.
Ага.
Ну и, вероятно, менталитет и какой-то особый психотип все-таки у нашего народа. Мы видим, что европейские народы, ну, я так условно говорю, вот итальянцы и французы, для них характерна постоянная форма пьянства при длительном сохранении работоспособности. Там они могут до старости, до глубокой дожить, ежедневно алкоголизируясь. Вот бокал вина, там бокал пива.
Даже говорят, за обедом там что-то,
да,
бокал вина.
В обед, в ужин. И у них нет, не формируется вот такого компульсивного увлечения. Они могут сохранять вот количественный контроль.
Угу.
И ситуационные. То есть они выпивают только за ужином, скажем, там по какому-то поводу, по случаю и так далее.
То есть контроль за ситуацией, да, в определенной, да?
Да, да. А вот для нашего народа характерна запойная форма пьянства и для мужчин, и для женщин.
То есть одним бокалом не ограничится?
Нет. Угу. Почему я говорю, что на российском ландшафте злоупотребление вот такое ежедневное опасно? Потому что запускается этот механизм. Видимо, все-таки действительно русская душа, она такая, не знающая...
предела.
Как говорила Марина Цветаева, ни в чем не знавшая меры.
Да, есть такая песня.
Да. Это русская душа такая, она ни в чем не знает меры, потому что ее устремленность безмерная. Русская душа, она переживает свою бездонность, безграничность, и она эту безграничность хочет заполнить. Вот не терпит она этой пустоты. И если эта бездонность не заполняется тем, кем она должна быть заполнена, если не Богом, то тогда чем-то еще, но обязательно до предела. И поэтому мы видим вот это безудержное пьянство, которое формируется и у мужчин, и у женщин. Я бы не стал особо уж как-то выделять женский алкоголизм по клиническому варианту.
Ну, уже говорят, что женщинам сложнее выйти из вот этого состояния алкоголизации.
И знаете почему?
Почему?
У женщины интуиция работает лучше, чем у мужчин. И они склонны не доверять заранее тем способам избавления от алкоголизма, которые предлагает наша наркология. Они сразу в этом видят подвох. Мужчина не сразу. И может еще там застрять на какое-то время на всяких этих методиках одноразовых. А женщины сразу видят, что это что-то не то. А вот когда пьющая женщина приходит в церковь, то здесь как раз ее горячность, ее чувственность
устремляется.
Да, разжигает веру. И эти женщины, алкоголички, становятся горячо верующими людьми. Я это вижу просто.
Это же только не до фанатизма, потому что там
по-разному бывает, да, бывает по-разному. Здесь нужно духовное окормление, конечно, только держи, что называется. Вот. Но тем не менее, вот их рвение, горячность и желание душой прописаться в церкви у женщин, настрадавшихся от алкоголизма, оно прямо видно. Вот мужчина, он долго раскачивается как раз. Вот, он умом понимает, что да, надо. Надо воцерковляться, надо научиться общаться с Богом, надо молиться, надо к таинствам приступать. Но вот ему сама сакральность жизни церковной отдается тяжело. Он рационален, мужской ум рационален. Ему нужно переступать через серьезные барьеры, прежде чем начать откровенно разговаривать на исповеди перед Богом в присутствии священника. Ему нужно в эту роль как бы вжиться, привыкнуть к этому. А женщина, она очень самосклонна по природе к этому, вот к такой откровенности.
Открытости, да. Такой, открыть душу, да?
Да.
Излить душу.
Выплакать.
Излить,
да,
и
кому-то.
Выплакать.
Даже если она может не видеть за спиной священника Христа, не чувствовать его, но вот хотя бы присутствие этого человека очень важно для женщины, чтобы выговориться, выплакаться. И это таинство. Бог принимает это покаяние. И женщины выздоравливают не хуже мужчин.
Только, ну, то есть вы не видите, так сказать, особой разницы между женским и мужским алкоголизмом, да? Ну, только вот
я вижу,
проявления.
Да, разницу вижу вот такую. Этнокультурную разницу. Вот. И что наши мужчины, что наши женщины, они склонны к безудержному пьянству. Они могут от этого погибнуть, а могут благодаря этому смириться. до предела и обрести настоящую веру в Христа. Это как Бог даст.
Но вот все-таки вопрос-то был задан, что в этом есть опасность, то, что вот ежевечернее, так сказать,
употребление... Да, конечно, я сказал, что опасность есть, и нужно предупреждать, и нужно обязательно говорить о том, что она сама не заметит, как сформируется алкогольная зависимость, и она не сможет уже сама ничего этому противопоставить.
И вновь вопрос у нас есть, давайте послушаем. Алло.
Алло. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Ну, кто-то не слышит.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем, вот, говорите.
Да. Скажите, пожалуйста, я вот, знаете, после сна часто просыпаюсь.
А вы радио выключите, и будет хорошо. Итак, просыпаетесь дальше.
Часто просыпаюсь, знаете, в тревоге. Спасибо. Вы знаете, я после сна просыпаюсь в тревоге, в каком-то в опасении, знаете, хожу, что при искушении, что со мной что-то вот такое будет, что это у меня, или с психикой что-то связано, или еще что-то с чем.
Ну, с психикой связано только вторично. А первичная проблема духовная – это невроз навязчивых состояний, фобическое расстройство. То есть так называемое страхование. У нас в народе это называется страхованиями. От слова «страх». Человеком владевает тревога, необъяснимый и ни на чем не основанный страх в любое время суток. Бывает, что и ночью человек просыпается в этом состоянии, не может уснуть, и он вынужден невольно вставать, что-то предпринимать, чем-то отвлекаться и так далее. Это, ну вот, знаете, одна из форм утраты самообладания. Их вообще очень много.
Всяких личных,
да, сколько форм, никто не знает, потому что, вероятно, сколько людей, столько и вариантов утратить способность управлять своими чувствами, мыслями, желаниями.
Владеть собой, да.
Да, владеть собой. Вот. И, ну, к сожалению, да, вот фобические расстройства, страхи эти, и тревоги, иногда панические атаки стали очень часто встречаться у нас, но это такой тревожный сигнал. Проблема духовная, ведь самообладание из области свободной воли, как мы уже говорили неоднократно, а значит, из области духа, и врачуется только духовными средствами. Вот эти ночные страхи – это то, чем Господь зовет человека к себе. Он этим недугом духовным посещает человека. Можно так спокойно и смело к этому относиться, это будет правда. И, значит, человек должен откликнуться. Человек должен в этих своих страхах ночных обнаружить свою немощь до такой степени, чтобы понять, что самому больше жить с пользой для себя
невозможно. Исправляться со своими...
Да, невозможно.
Проблемами.
И нужно не только свои болезни, но и себя самого целиком, а заодно и близких своих доверить Господу Богу. И в этом... предстояние перед ним сохранить себя до конца дней. То есть надо прописаться душой в церкви. И тогда невроз вот этот, он уйдет за ненадобностью, потому что он человека смирит, то есть он свое дело сделает. Смирение – это такое наше состояние души, благодаря которому мы можем восполнить утраченное самообладание. Вернее, это делает сам Бог с самим собой, своей благодатью. Потому что при этом состоянии нашего души, нашей души, нашего сердца, только и может Бог войти в нас и в нас жить и действовать. Он бы давно уже занял полноценно свое место, законное в нас, но только гордость наша этому препятствовала. Наша самонадеянность, самоуверенность.
Что мы сами справимся, мы такие.
Да, до тех
сильные.
Пор, пока мы не выдохлись сами и не разрядились, как батарейка, до такой степени, что перестали собой владеть. Ну вот поэтому, знаете, что это такое призывание Бога к себе.
Ответили, да?
Да.
Так, давайте, пока нет вопросов, я вот хочу с сайта такой вопрос у нас. Конфликты с мамой. С детства очень с ней близки. Развод с отцом они оформили, когда мне было 12 лет. У меня хорошая семья, муж, трое детей. Конфликты с мамой возникали периодически. Каждый раз мир устанавливался с большим трудом. Мама очень долго помнит обиды. Теперь конфликты становятся глубже. Состояние ссоры с мамой для меня невыносимо. Я все время чувствую себя виноватой. Мужу тяжело видеть меня в таком состоянии, но я не могу справиться. Попытки объяснений с мамой только усугубляют ситуацию. Мне кажется, что она губит себя, всеми силами отстраняясь от близких. Я устала от состояния войны. Возраст уже не тот, чтобы терпеть все и вся. Муж советует воздержаться от разговоров, говорит, что почитать родителей не значит потакать их желаниям. Я все время чувствую себя виноватой. Такой вопрос.
Ну да. Вот в отношениях с родителями очень важно бывает, для того, чтобы их сохранить добрыми, эти отношения, доброжелательными, важно вовремя дистанцироваться от родителей. Потому что, ну, это, конечно, не конфликт поколений, который нам искусственно навязывает эту идею, проблема отцов и детей. Нет. Это проблема нас самих, наших страстей. Мы сейчас живем в такой период истории нашей, когда несколько поколений людей не учились бороться со страстями в церкви. И мама, и дочка только начинают, вероятно, этим заниматься. А мама-то, вероятно, этим и не занималась никогда. И поэтому ничего, кроме своих страстей, люди себе позволить не могут. Сдерживать себя, свои действия своих страстей, людям нечем просто. Просто нечем. Это тоже, кстати, один из вариантов утраты самообладания. Угу. Который возникает приступообразно на конкретного человека.
И сдерживать невозможно, да, эти страсти.
Да. Вот. Поэтому иногда приходится рекомендовать вроде бы близким, родным людям, но все-таки расстаться. И жить на расстоянии друг от друга. Не быть раздражителем для страстей другого человека, пусть даже близкого. А ведь запустить, скажем, раздражительность, гнев и даже ненависть можно одним фактом своего существования, вот, своим голосом. Что-то не так сказал, не так послышалось, не те интонации и так далее. И может возникнуть конфликт на ровном месте, можно сказать. А конфликты между детьми и родителями, детьми, у которых у самих уже есть семьи, очень пагубно сказываются на этих семьях. Вот если жить с тёщей, со свекровью в одном месте, в одной квартире или доме, и без опыта покаяния и борьбы со страстями, ну, практически невозможно, чтобы сохранить отношения теплые. Ну, просто невозможно. И это бывает, ну, крайне редко, скорее исключение, чем правило. А когда люди говорят, что вот у нас с мамой, там, с тёщей, со свекровью великолепные отношения, я так люблю, когда начинаешь повнимательнее разбираться в этом всем, то в этом обнаруживается фальшь, лицемерие. И выдавание желаемого за действительное. Вот поэтому мне иногда, даже очень часто приходится рекомендовать решать чисто технические вопросы. Где жить? Кроме как с мамой. Вот. А когда это удается, разъехаться с мамой, то и отношения
нормализуются. Да?
Сразу налаживаются отношения. Так что вот так вот.
Хорошо. Так, у нас есть вопрос. Давайте послушаем. Алло, еще вопрос поступил. Алло.
Алло, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такая ситуация. Меня зовут Дмитрий, из Екатеринбурга. Алло, вы меня
слышите?
Да, слышим,
да, вас. Слушаем. Слушаем вас, слушаем.
Да-да-да. Ситуация такая, что у меня последние два месяца бабушка с дедушкой жили у родителей. Вот. И дедушка умер. И вот у бабушки небольшая проблема с рассудком. То есть у нее она все время забывает все. У нее проблемы с памятью. То есть она не узнает ни отца моего, ни мать. Иногда и нас тоже не узнает. И, ну, ходит по ночам, там задает вопросы все время, там, что, как, где я, хочу домой. и все такое. Это довольно-таки сложная ситуация, и родители как бы испытывали серьезные трудности с нахождением бабушки там. Посоветовались со многими друзьями, там с кем-то еще тоже со священником, со своим ближним советовались. И решили отдать ее в дом престарелых. Меня и мою супругу эта ситуация очень так напрягла, скажем так. Мы много думали, хотели ее забрать себе. Но в итоге решили, что мы также не сможем справиться. У нас большая семья. И вот все равно как-то на душе неспокойно. Правильно мы поступили, неправильно, что ну, делать дальше.
Понятно, понятно.
Вот примерно вот так вот.
Понятно. Ну, тогда, конечно, жалко, что не воспользовались ваши родители такой возможностью, можно сказать, Богом дарованной, чтобы поспасаться, посмиряться и спасаться. Это был крестик такой, можно сказать, небольшой, в виде мамы, страдающей старческим слабоумием, старческой деменцией, с забываниями, неузнаваниями, с бредовыми идеями и так далее. Эта ситуация не столько сложная, или там, как говорят, сверхсложная, сколько непривычная. Человек, ну, можно сказать, сошел с ума. Как правило, не очень выражено и непостоянно. Но все-таки мы видим, что человек становится сумасшедшим именно потому, что у него сосудистая деменция. Ну, или там болезнь Альцгеймера иногда развивается. Еще какие-то проблемы вызывают эти психические расстройства. Ну и что? Это родной человек. Вот тот человек, который, я не знаю, кого из них, папу или маму, выносил, не передумал рожать, в муках родила, кормила, поила, обувала, одевала, в детский дом не сдавала, а наоборот себя посвятила всю целиком. Поэтому, конечно, ну, люди просто отказались от этого креста, который Бог дал. Если бы не отказались, это было бы готовое спасение. Надо было просто потерпеть.
Заповедь-то какая гласит? Одна из заповедей Господних. Почитайте родителей своих,
ну, да.
И будет вам здоровье и долгие годы жизни.
Да, почитать это в том числе и памперсы менять, и постараться не спорить и не раздражаться, когда это очень хочется, а терпеливо и смиренно выслушивать весь бред, который мама несет, состарившись. Вот это оно и есть. Да еще и предлагать свою помощь, свои услуги. Поэтому,
то есть потерпеть.
Да,
потерпеть,
но если не хотят родичку. Родители, подумайте, может быть, и вы бы могли о бабушке позаботиться, потому что с родными людьми все равно лучше ей было бы, чем с чужими.
Угу. Ну что ж, есть еще один вопрос, Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Вячеслав Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у нас с супругой есть некоторые... вопросы в интимной жизни, допустимо ли обращаться за помощью к врачу-сексопатологу? Хотел бы вот это узнать.
Да, спасибо, с Бог. Ну что, ну, кому угодно, только не к сексопатологу, потому что сексопатология – это такая отрасль медицины, которая у нас появилась как раз-таки при прорыве железного занавеса внезапном. И мы получили в готовом виде такую профессию, где человек с медицинским дипломом занимается обучением разврату. Поэтому не надо обращаться к сексопатологу. К сожалению, они ничего другого не умеют. Секс – это, ну, вернее, все то, что связано с взаимоотношением полов. Это такая область, где лучше молчать, чем говорить. А психотерапевты и сексопатологи, они очень разговорчивы на эту тему. И главное, что обучены таким рекомендациям, от которых уши вянут, краснеют сначала, потом вянут. Вот, и потом думаешь, куда я попал? Хочется бежать. Кто-то следует этим рекомендациям и испортятся отношения в семье окончательно. Я, честно говоря, не слышал ни разу стойкого положительного эффекта от обращения к сексопатологу. Вот. А к другим врачам, пожалуйста, можно эту тему обсуждать в церкви, на исповеди. Можете ко мне прийти, поговорим. Может быть, найдем какие-то причины, я могу какие-то свои рекомендации подавать на эту тему. Вот. Но...
Занятия у вас проводятся, и можно не на занятия. Вот,
да, записываться на прием. Вот мы телефон даем же здесь, вот это наш в Екатеринбурге, 219-71-21. Давайте попробуем эту тему поразбирать в кабинете.
Хорошо. Я надеюсь, что ответ получен. Так, давайте вот с сайта еще успеем. Я думаю, что время есть у нас. Всю жизнь с самого детства преследуют неудачи. Про Бога знала с самого детства. Воцерковилась 2 года назад. Крещение было в 2005. Воцерковившись, думала, будет легче. А стало только тяжелее. Постоянно чувство вины. Наверное, делаю много ошибок, так как нет духовника. Была изгоем и им остаюсь.
Вот, ну, несмотря на весь такой пессимизм этого письма, вообще-то все нормально.
А то, что стало тяжелее, наоборот, когда вы церковились?
Знаете, как принято говорить, а кто сказал, что будет легко?
Мы просто узнаем себя из больше своих этих грехов, что называется.
Человек, да, нередко разочаровывается от того, что он начинает ходить в церковь, потому что он не затем пришел. Ну, если ты пришел за колбасой в хозяйственный магазин, ты можешь разочароваться. Так и здесь. Ведь мы со временем только начинаем обнаруживать, что такое церковь. Со временем только обнаруживаем, что в церкви нас лечат, а значит, у нас обостряются болезни. И нам объявляют диагнозы. Мы начинаем знать, чем мы больны. И это нас не радует сначала. А кого-то это может разочаровать, а кого-то может, наоборот, так обрадовать и так обнадежить, что он всю жизнь благодарен Богу, что он его вот именно таким способом привел в церковь. И мы видим, что жизнь православного христианина, она обязательно сопряжена с какими-то скорбями. Ну, обязательно. Ну, не будет у нас никаких, ничего такого, знаете, о чем может мечтать человек по глупости не церковный. Ну, не будет у нас самодовольства от того, что мы православные. Mm-hmm. Да наоборот. Мы будем видеть, что мы погибаем. Ну, какое счастье, что я православный христианин.
Ну, просто, когда ты знаешь, и грехи все открываются перед тобой, то, естественно, какое-то чувство вины возрастает. Но тогда нужно его, так сказать, исповедовать, и
здесь,
эти грехи.
Да,
и
знаете что?
Каяться, наверное.
Очень
да?
важно, чтобы человеку духовную жизнь направил батюшка. Чтобы батюшка рассказал про вот это чувство вины, комплекс неполноценности, так называемый, который может развиться. Очень важно здесь пасторское кормление. Я думаю, что проблем не будет, если почаще, потеснее разговаривать об этом и на исповеди, и вне исповеди со своим там, настоятелем прихода или просто батюшкой в храме. Люди знают, что к чему. Они знают, откуда берутся вот эти субъективные негативные переживания.
Чувство вины.
Да, как это поправить. Ну, так надо просто знать, что это нормально. В церкви человек разочаровывается в себе. Он узнает, кто он есть на самом деле. И это, в конце концов, должно нас обнадежить. Мы должны понять, что мы там, где надо, что здесь мы не пропадем, мы не погибнем, хоть какими, но Господь, если мы будем каяться в своих несовершенствах, Господь нас будет всегда принимать и будет сам вести нас за руку к нашему величайшему призванию, туда, где Он сам, одесную Бога Отца.
Наша передача закончилась, дорогие друзья. Если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Еще раз напомните ваш телефон.
По телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Ну, а я напоминаю, что передача в прямом эфире «Радио Воскресенье», что это была передача в прямом эфире «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8:20. Ну, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 20 23 июня уже. Ну что ж, спасибо вам за участие в передаче, за ответы. Ну, до скорых встреч, до новой встречи.
Да, до свидания. До свидания.